Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Таким чином, далей у нашей программе «Водгуки» на парижский теракт и як сёння живеться у Парижи. Чому дамы сельгаспоселку не продали за аукциону? И як вертолетом усталёвали помник Ригору Бородулину? У выніку терактаў у Парыжы 13 лістапада загінулі і пацярпелі прынамсі грамадзяне 15 дзяржаваў. Гэта грамадзяне Алжыру, Вялікабрытаніі, Мексікі, Партугаліі, Гішпаніі, ЗША і іншых краінаў. Астатнія пацярпелы і загінулі грамадзяне Францыі. Раней паведамлялася пра аднаго пацярпелага грамадзяніна Беларусі, аднак пазней беларуская МЗС абвергла гэтую інфармацыю. У пасольстве Францыі ў Беларусі адкрытая кніга спачуванняў. Сёння прадстаўнікі дэмакратычных партыйных арганізацыяў «Берасця» прыйшлі з вянком, жалобнай стужкай да консульскага да прадстаўніцтва Францыі ў «Берасці». Ад імя гэтых партыйных структур быў пакінуты запіс у кнізе спачуванняў, якая была адкрытая ў ганаровым консульстве Францыі ў «Берасці». Ну, а ў Магілёве сёння ўначы прыкладна 40 чалавек былі эвакуяваныя з начнога клуба «Куба» пасля паведамлення пра мініраванне будынка. Трывога, праўда, аказалася фальшывай. Міліцыя ўстанавіла, што на нумар 101 тэлефанаваў 42-гадовы магіляўчанін, якога ахова не пусціла ў клуб, бо ён быў п'яны. Мужчына прыгразіў ахове адпомсціць так, што яны здзівяцца. Мужчына, які разіўся, быў затрыманы, і супраць яго можа быць заведзеная крымінальная справа.
Жывая свабода з Аленай Тиханович.
Ну, а зараз пра тое, як сёння жывецца ў Парыжы. Пра гэта мы распытвалі французскую журналістку украінскага паходжання Алу Лазарову. Сёння з раніцы вы ўжо адвезлі дзяцей у школу, значыць, навучальныя установы працуюць. Ці можна сказаць, што жыццё вяртаецца ў сваю каляіну?
Все працуюць, все дзеці ідуць да школы.
Все працуюць, дзеці ідуць у школу, людзі імкнуцца жыць так, каб не паддавацца паніцы. Зразумела, немагчыма зрабіць выгляд, што нічога не адбылося. Все ведаюць, што адбыліся тэракты. Але людзі хочуць даказаць, што іх не запалохаць, што яны будуць жыць так, як жылі раней. І што свабода – гэта іх найважнейшая каштоўнасць, якую яны не будуць ніякім чынам абмяжоўваць праз тое, што тэрарысты вырашылі іх напалохаць. Агулам жыццё ідзе такім жа чынам, як і да тэракту. Але ясна, што ўсе псіхалагічна траўмаваныя, дзеці баяцца. Сёння мая дачка пыталася, ці пэўна нічога не выбухне ў метро, ці пэўна не будзе бомбы. Я сказала, што я не ведаю, што ўсё можа здарыцца, але нельга жыць, думаючы, што гэта будзе тэракт. Трэба проста жыць далей, а будзе тое, што будзе.
Трэба проста жыць, а станецца тое, што стане.
Ці моцна заўважны страх у французскім грамадстве?
Ось вчора я выходзіла, обійшла практычна всі місця цих терактів.
Учора я обійшла усе місця терактів і зауважила, що всі ресторації поблизу з гэтымі місцями заповнені. У барах людей є ще більш. Французи намагаються переконати і себе, і інших, що яны не спалохаліся. У той же час вельмі шмат людей несуть до місця терактів кветки і свечки. Мовчки стоять і згадують загинулих, думають про їх души. Гэта все правда. Є стриманість, але є і жадання не піддаватися терористам, не гуляти у їх гульню і не бояться їх. Разом з тим, тепер вельми легко спалохать людей, тому что все вельми моцно знервованные. Учора я йшла и побачила, что на сустрэч бягуть люди. А одна жанчына бяжит и плача. Я ее спынила и спытала, что здарылася, чего она плача. А она сказала, что не ведая, что здарылася, просто побегла за людьми, поддалася панице. Тому можно сказать, что хоть агульной паники нема, панує такая атмосфера, что гэтую панику вельми легко спровоковать.
Атмосфера така, що її легко спровокувати. От.
Ви українка, але уже 19 годів живете у Франції і маєте французьке громадянство. Як ви ставитеся до закликів вигнати з країни усіх не французів, а найперш мусульманів?
Ну, я не думаю, що викидати всіх мусульман – це правильне рішення.
Па-першае, я думаю, што калі пачну з мусульманаў, то скончаць і іншымі. Па-другое, я не думаю, што выкідаць мусульманаў правільнае рашэнне. Відавочна, што ёсць радыкальныя схільныя да тэрарызму групы, якія належаць да фундаментальнага ісламу. З імі павінны лепш працаваць спецыяльныя службы. Іх трэба лепш адсочваць, хутчэй арыштоўваць і ізалёўваць. Але гэта я кажу толькі пра тых, хто насамрэч падазраецца ў прыналежнасці да тэрарыстычных праектаў. Напрыклад, імамы ў радыкальных мячэцях. Над імі павінна праводзіцца пэўная праца. Але ясна, што гэта не можа пашырацца на ўсю мусульманскую супольнасць, таму што прынцып калектыўнай адказнасці – гэта 19-е стагоддзе. Всё павінна быць вельмі і вельмі індывідуальна. Той, хто насамрэч ёсць пагрозай для супольнай бяспекі, павінен быць ізаляваны, арыштаваны ці дэпартаваны. Але гэта можа быць толькі ў тых выпадках, дзе ёсць доказы. Дэпартаваць за прыналежнасць да народу ці рэлігіі – гэта недапушчальна.
Мяркуе Алла Лазаравая, французская журналістка украінскага паходжання. Ну, а са мной у студыі застаецца мой калега Юрый Дракахруст, які ў сваім апошнім блогу адзначае, што серыя тэрактаў у Парыжы выклікае аналогію, а магчыма і з'яўляецца працягам знішчэння расейскага авіялайнера над Сінаем. Юрый, але на першы погляд гэта розныя рэчы. У Парыжы, як адзначаюць гэта ў сваіх рэакцыях палітыкі ўсяго свету, гэта быў напад на ўсю заходнюю цывілізацыю і яе каштоўнасці. Ну, а расійскі самалёт – гэта нібыта адказ на дзеянні Пуціна.
Ну, ведаеце, варта сказаць, што для тэрарыстаў, для ісламскай дзяржавы, якраз вось гэтыя, так бы мовіць, сямейныя сваркі, так бы мовіць, поўначы зямной кулі, а они абсолютно абыякавыя. Для них что расейцы, что заходники, это все равно неверные, это все равно ворогі. Ворогі, якія перешкаджаюць им, якія перешкаджаюць им утварыць халіфат, распаўсюдзіць гэта іх панаванне на фактычна увесь ісламскі свет і пайсці далей. Ну вот ім перешкаджаюць, так бы мовіць, вось і атрымайце адказ. В этом сэнсе варта сказаць, што для іх ворагі гэта і свецкія кіраўнікі мусульманскіх краінаў. Яны таксама і на іх жа скіроўваюць тэракты. Мы памятаем, былі тэракты і ў Турэччыні, і ў Каіры. В этом сэнсе якраз вось прадстаўнікі гэтага новага, найноўшага барбарства паказваюць, што прадстаўнікі цивилизации, яны у одном чоўне, нават калі яны это не усведомляют.
Юрий, а что у геополитичном сэнсе меняется для России? Вось калі яна, оказывается, яна у войне с исламской державой, то и Захад у войне с гэтай же державой, то логично яна становится як бы союзницей Захаду, які перад гэтым обклаў яе санкцыями.
Ну так, безумоўна. Ведаеце, в этой сэнсе дилемма, якая стоит перад Захадом, зараз вельмі, вельмі складаная. І ў нечым, я не скажу, што тут поўная, так бы мовіць, тоеснасць, але сапраўды яна падобная на дылему, перад якой стаялі Рузвельт і Чэрчыль у 41-м годзе. Ну вот выбар паміж адным злом і другім злом. Што больш небяспечнае. А ведаеце, асабліва ў тым, што тычыцца Еўропы, ну, яна ў тым зараз псіхалагічным і нават ваенным стане, што, скажам так, два супрацьстаяння, дзве вайны ёй проста не пацягнуць, і яна вымушана проста выбіраць. Іншая справа, што гэта не азначае, што з Пуціным тут пачнуць цалавацца, ўсё яму даруюць, ўсё яму забудуць, врэшце-рэшт, гэта ўсё ж такі ўсё роўна пагроза. Але я мяркую, што пэўнае пацяпленне стасункаў адбудзецца, і яно ўжо адбываецца.
Я б хацела папрасіць вас пракаментаваць адно аўдыё. Гэта заява Святланы Лукаш, яна адна з памочніц прэзідэнта Пуціна. Так сталася, што гэты тэракт адбыўся якраз у той дзень, калі лідары свету сабраліся на саміт G20 у Анталіі. Дык вось Святлана Лукаш сцвярджае, што тады у Турцыі Владимир Путин был самой популярной фигурой, и все хотели с ним повитаться.
Президент Путин был одной из самых популярных фигур на этом приеме. Все хотели с ним общаться. Я абсолютно не заметила каких-либо моментов, которые могли бы свидетельствовать о том, что раньше был лед, сейчас он прорвался. Все в абсолютно рабочем, конструктивном порядке.
Становится Владимир Путин ровны заходним политикам?
Ну, ведаете, я думаю, что все ж таки то, вось, про что говорится, по-перше, это говорит представник Кремля. И верить кожному слову это, может быть, не варто. С другого боку, коли господарня Лукаш имеет рацию, то я не выключаю, что это вот, ну, как бы такая, ведаете, первая реакция, бо саправды этот теракт, это шок, это неведомо, что будет потом, и в этом сенсе, ну, Путин мае шмат грахов, недохопов, злочинств, але принамсі российские диверсанты не узрывают Париж. Уже как бы за это дякую, что называется. А вот я меркую, что коли ситуация, ну не, как кажут, устаканится, то махчима гэтая ситуация крыху изменится, бо справа. Коли, скажем, размова идет про Украину, про Донбасс, справа не только у там высокородности Европы, там, типа, подаст я на руку Украине, ти забудет, и не забудет. То, что отбывается в Украине, то, что Россия робит в Украине, это погроза Европе так само. И она это ведая, разумея и мая, так бы мовить, на увазе. Але у теперешней ситуации, я еще раз скажу, выбор... Як бы рабіць цяжка, але пакуль, па меншай меры, вот у дадзены момант, прынамсі, ён пакуль робіцца такі.
Ну так, каментатар разначае, што для Украіны гэтая сітуацыя нявыйгрышная. Што мяняецца, Юрый, для Беларусі? Што зменіцца для Беларусі пасля чорнай парыжскай пятніцы?
Ведаеце, я бы сказаў так, па сутнасці нічога. Бо вось тая ж реакция беларусов на войну во Украине, мы бачили, что нават при тым, что шмат у кого есть симпатии до российской позиции, нам с вами это может не подобаться, але это так. Але до гэтага есть еще у тым ліку и сярод тых, кто лічит, что Крым российский, галоўная, пераважная мотивация, это то подалей нам от этого. Не треба нам, каб гэта у якой форме, так сказать, гэта на нас ішло. Ну, так, як бы мовіць, а с ситуацией с исламской державой, чаму беларусы повинны реагировать інакш? Я думаю, что они так и будут реагировать. Але в этом сенсе, як бы, вот эта линия, якую, як мы бачили на выборах, увесь час отстойвал Лукашенко, я думаю, что яна, ну, по меньшей мере, на пэўны час... Так само узмацниться в громадской думце, что ой-ой-ой, паусюль взрываюсь, паусюль война иди, а у нас вот как бы нема, и дяковать Богу. То есть вот это, как той казал, перевага телевизора над лядовней, ну я думаю, что она еще вот певный час протягнет свое деяние.
Дякую, это был комментарий Юрия Друкахруста. Поведомлялся так само, что сярод тих, кто здійснив теракт у... Парыжы ёсць і след аднаго з уцікачоў, якія прыйшлі на кантынент. Таму сёння ў гародні мы цікавіліся, ці паўплывалі драматычныя падзеі ў Парыжы на ваша стаўленне да мігрантаў і якія высновы пасля гэтых падзеяў павінна зрабіць Беларусь.
Наверное, среди этих всех людей, которые прибывают в Западную Европу, есть террористы, да. Их трудно обозначить, они там могут засесть, правда? Может, принять треба новые законы, как-то фильтровать этих людей, не знаю. Но вот белорусы должны быть трохи уважливыми, пильными.
Изменилось. Вообще их не надо пускать, этих иммигрантов.
А чему?
Там, потому что вот эти теракты происходят за этих иммигрантов. Треба хорошо охранять территорию свою.
Границы?
Да, границы. И все. Вот вообще вся политика.
Эхо наставлено. Они непотребные нам тут. Ну, конечно. Хай сами себе, их территория, и пускай решают свои вопросы. Я так мыслю. Их государство, их страна. Нема чего утекать с молодым хлопцем. Хай воюют за свою территорию. Нам жить надо, как в Беларуси. И все. Свои глядец.
Ну, конечно. Почуваю.
Спочувается, да?
Ну, конечно. 50 на 50. И не дай, и не нет, грубо говоря. Но у нас, слава богу, мирно, тихо. Поэтому, как бы, какие выводы? Так и держать, по сути.
Ну, людей жалко, конечно, но это не наша вина, это вина Евросоюза. Ну, как не пускать? Люди, в которых жили, они, страна находится в руинах. Совершенно нечего людям есть, нету никакой инфраструктуры. То есть, ну, конечно, жалко. Дети маленькие, женщины. Факт в том, что потоки этих иммигрантов просачиваются очень большое количество террористов, игидовцев этих. Это факт есть, и он назначен. В Евросоюзе надо вводить какие-то границы, контроль определенный, базу данных.
Тяжко, тяжко, и людей этих бедных тоже шкода по-человечному так, але ну мы так можем поглядеть трохи им поспочувать так, але ну треба быть дружней, лепшим, треба просто людям надо быть добрыми и не чинить кривды никому и всем.
Главное, чтобы они к нам не пришли. Главное, что Лукашенко не, как бы не участвует в этой войне. А остальное меня не волнует. Спасибо.
Ну, конечно, супрать. Мы налоги платим и живем хуже, чем те, которые приезжают к нам из других республик.
Такие голосы мы почули у Гародни. И зараз еще меркование нашей слухачки.
Прослухали мы все, что творится во Франции. Жаль, что только загинуло людей. Несправедливость на земном шаре. Люди убивают один одного. Это страшно. Пришел час такий, что, мабуть, такого не было еще. Без войны война. Коли приехали люди во Францию, и они повинны были быть однольковыми. Их, мабуть, делили. А раз яны узрывают сами себе. Но это незаконно, это несправедливо. Но это так. А что рубится у нас? Я просто сижу и думаю, а до чего дошло у нас? Штрафы незаконные, относины до людей со стороны руководства неоднольковые. Мы хоть таким не можем гонориться. Несправедливость. Обирают людей. Это самое страшное, что не есть у нас, у Беларуси.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Мінску сёння стартаваў 5-ы міжнародны форум прадпрымальніцтва. Імпрэза ладзіцца ў рамках усесветнага тыдня прадпрымальніцтва са штаб-кватэры ў Вашынгтоне. Само мерапрыемства, мэты якога была актывізацыя прадпрымальніцкай актыўнасці, запачаткавана ў Вялікай Брытаніі ў 2007 годзе. Открываючи форум, одна з його організаторів, директор Белбіз Тетяна Маринич, сказала, що у білоруському громадстві, на жаль, панує апатія і предпримальні люди намагаються з'їхати з країни. А керівник Банку розвиття у недавнім минулим один з керівником уряду Сергій Румас означив надзвичайну роль предпримальників для кожної держави. По його словах, предпримальництво може забезпечити до 70% валового внутрішнього продукту.
Символично, что сегодняшний форум проходит в отеле «Ренессанс», что переводится как «Возрождение». Уверен, что проводимый сегодня диалог позволит придать второе дыхание развитию предпринимательства и будет способствовать его качественному росту.
Сергій Румас так само отзначил, что белорусы деловые по натуре, яны звыклые працавать на свой добробыт. И згадал нават белорусскую примовку «Хто дбае, той и мае».
Белорусская земля издавна славится богатой историей предпринимательских фамилий, которые еще во времена Российской империи занимали достойное место в бизнесе. Сама ментальность белорусского человека имеет прочные задатки предпринимательства. Мы расчетливы, уравновешены, в меру склонны к риску, честны и не боимся труда. Как говорят в народе, кто бая, то и мая. То есть достойный труд позволяет человеку жить с достатком.
Привітальны ліст ад кіраўніка ўраду Андрэя Кабякова зачытаў на форуме міністр эканомікі Уладзімир Зіноўскі. Сярод іншага, у лісце было адзначана, што адна з задачаў улады стварэнне камфортнага асяроддзя для вядзення бізнесу ў Беларусі. Ну а на Гомельшчыне мясцовыя ўлады змагаюцца з нелегальным бізнесам у сферы таксі. Там ужо арыштавана 58 аўтамашын, 5 з іх канфіскаваныя. За перавозку пасажыраў без дзяржаўнай рэгістрацыі аштрафаваныя 67 чалавек, сума штрафаў перавысіла паўмільярда рублёў. Аднак нелегальны перавоз не знікае. Афіцыйны таксоўшчык Аляксандр, які мае 15 гадоў стажу ў гэтай прафесіі, даволі скептычна ставіцца да абнародаваных захадаў падаткоўцаў у справе барацьбы з нелегальнымі таксоўшчыкамі.
То, что налоговая за целый год конфисковала 5 машин по области, это ничто, это ни о чем. Каждую неделю я вижу одни и те же лица, стоящие возле гомельских вагонов и гомельского туннеля. Так у кого же забирали машины? На вокзале, я так думаю, человек 15-20, не меньше. Нелегального извоза. Здесь работают трудовые династии уже. Работает отец, а пусть у него приходят его дети.
Таксоўшчык Уладзімир, які таксама ў перавозках не навічок, лічыць, што ўсталяваныя бюракратычныя парадкі не спрыяюць таму, каб чалавек імкнуўся зарэгістравацца і афіцыйна займацца гэтай прафесіяй.
Чего люди вообще идут нелегалы? От наших властей. От того, что они не могут сделать достойный уровень зарплаты. Потому что они не могут сделать все как нормальных людей. Зачем нужна транспортная инспекция, объясните? Зачем нас проверять? Я плачу налоги, правильно? План. Если я, допустим, новый испеченный предприниматель, зачем меня проверять 3 года? Я должен работать спокойно. Если новая машина у человека, зачем ему этот механик проходить? Если он техосмотр должен проходить раз в 2 года. А врач? Зачем тут вообще врач нужен? Я его прошел, я пошел, выпил пиво и поехал дальше карать людей. В чем логика, объясните мне? Логика в том, что просто выкачивать деньги. Один штампик стоит 8 тысяч, а мне нужно их 2, 16 тысяч. А механик еще больше. 13 тысяч. Останавливает меня транспортно, она все равно до чего-нибудь докапывается. Все равно до чего-нибудь докапывается.
У них план,
да, она все равно выписывает 90 тысяч. Зачем это надо? Проще быть нелегалом.
І суразмоўца працягвае, што каб пачаць легальна працаваць, патрэбна заплаціць на месяц прыкладна 3,5 мільёны розных падаткаў, ну а каб зарэгістравацца, то каля 10 мільёнаў.
Понимаете, очень много дел, чтобы еще открыться, очень много дел. Чтобы оформить машину в такси, нужно на 10 миллионов. Такое, сейчас новый счетчик опять вводит, отслеживать доходы. Нужно 10 миллионов. Ну, вы понимаете вообще, что за суммы такие? Чтобы открыть, получить лицензию. Нигде такого нету. Нигде.
Легальныя таксоўшчыкі згадваюць і пра патрабаванне мець у таксоўках терминалы, каб пасажыр мог разлічыцца банкаўскай картачкай. Ці зручна гэта?
Поедешь куда за город, человек по карточке расплакивает, а там нету интернета. И что делать? Лезть на дерево? Где мой интернет? Чтобы расплатился человек или его бесплатно везти?
Ну, а нелегальные таксовщики контактовать отмовляются. Яны и не признаются, что займаются пассажирскими перевозками. Немолодый мужчина, який назвался Миколаем, каже, что просто сустракая свою жонку с летища. И он шпацируя по привокзальной площади у чакання чергового тягника.
Людям некуда деваться. Стоят у крайней черты. Работы нету. Действительность такова, что людям некуда деваться. Конечно, государство это мы. Но, к сожалению, мы здесь ноль без палочки.
Это были голосы с городенских, выбачайте, гомельских таксовщиков. Вы слухаете «Радио Свобода». Ну а сёння ў Менску мусіў адбыцца незвычайны аукцыён. Як вынікае з паведамлення Менска гарадскога цэнтру нерухомасці, лотам стаў забудаваны індывідуальнымі дамамі ўчастак плошчы больш за 2 гектары ў межах менскіх вуліц Лук'яновіча, Усходняй, Бяды і Першай Пасялковай. Гэтая зямля прадаецца пад будаўніцтва шматпавярховых жылых дамоў павышанай камфортнасці. Пачатковы кошт лоту больш за 10 мільярдаў рублёў. Згодна з умовамі конкурсу, пасля вырашэння тэхнічных працэдураў з пераможцам таргоў уладальнікі прыватных дамоў будуць адселеныя. Чым скончыліся таргі, высвятляў Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Ну, литерально перед эфиром я зателефоновал жыхарам вот этой сельгаспоселку, потекаюсь, потому что яны избирались представники исти на этот аукцион. Так вот, они сказали, что не отбылись торги, и причина досить банальная, но не нашелся инвестор, який захотел бы, вот, если можно так сказать, залезть в этот район, який уже по заводши мает такую назву мятежного. Тут уже не один раз бывали такие стихийные выступы жильцов, апошние датаваные жнивнем этого года. Тады керовники администрации Советского района туды мусили терминово ехать, бо ну, фактично летние перед бульдозерами готовы были люди становиться, как только не дать разбурить домы, у яких яны и их продки живут уже фактично от повоенного часу. А увогуле, згодно с планами, до 2030 года у сельгаспоселку меркуется знести больше за 1000 домов, или конкретно 1090. Натурально, что градус нервозности узведены до максимума, бо пытание зноса переследует жильцов от початку 70-х годов 20-го стагодия. Ну, але вот только теперь небезпека страты батьковского дому стала реальностью. Ну, а коли удокладить, то сегодня с молотка повинны были пойти 25 приватных домов, ну и вот покуль жыхары трымали такую паузу.
Ну так, с одного боку, ясно, что такое для белоруса купить землю, придбать свой кут, саправды мець свой кут, тем больше у Менску, у городе. Но с другого боку, мы ведаем, як привабная гэтая земля, гэтая территория для инвесторов. Ці можна чакать, что аукцион, воскали он и не имел поспеху сёння, будуть повторать?
Будуть повторять, это однозначно. Я запытался у представников инициативной группы, там створена такая адмысловая комиссия с жильцов, якія ходять на все вот такого шталту мероприемства. Так вот, яны сказали, что почули отказ, аукцион сярод ахвотных инвестовать у сельгаспоселок, он будет праз месяц, то бок атрымліваецца действие у середине снежня. Уже, то бок месяц люди могут спать спокойно, хотя это сон, конечно, односный, бо ось уже шмат годов, я вот коли размовлял с жильцами, был там, ходил по шмат яких улицах, и они кажут, что усе просто у незвычайной таким заведенном стане находятся, и про сон некий там здоровый, ці нездоровый, на вот односный, можно казать умовно.
Игорь, ну все ж таки, вот эти люди уже десятигодзями живут в таким стане, коли и они не могут разбудовывать свои дома, фактично не могут проводить там капитальный ремонт. Ці говорили вы с ними, ці погодились б яны на переезд и при каких условиях? И что увогуле им пропоновывают?
Ну, саправды, это самая актуальная тема, напевно, потому что замена неадекватная взглядишь жильцов, бо фактично улады пропонуют переезд у спальные районы, это найперш Лошица у Менску, Каменная Горка, ну, то бок, это не центр города, где зараз находится сельгаспоселок, где люди призвычаились жить и жить у достатково таких комфортных умовах. Ну, 15 метров на человека, это, ну, фактично, такая стандартная двухпокоевка, а я вот походил поглядел, там некоторые дамы просто шикованные, там и 400, и 500 метров есть. Есть, конечно, стиплые, это найперш те люди вельми законопослухмяные, те, якія не рызыкавалі уступаць у некий конфликт с уладами. Але есть, як кажуть, самострои, это люди, якія ну, фактично игнорировали потребования, потому что, ну, немагчыма, вот семья разрастается с тягом, там, ну, нескольких десятков годов, и натурально, что жить у такой послевоенной халупе, ну, коли на худкую руку доводилось обудовать, ну, уже немагчыма. Вот одни из таких моих суразмовцев, это Любовь и Денис Лебедевы, и они живут как раз на, скажем так, аукционной мяжи, соседи по усходним завулку продают, их покуль не чапают. И вот яны рассказали, что выконкамовские эмиссары приходили до их так само с вариантом нового места жихарства, это Фаніполь под Менском. Но тут еще варто отзначить, что я вот сам ездил летом у Фаніполь, там люди так само демонстрировали супраць плану взносу их центральной частки, вот это местечко, для того, как там снова будувати шматповерховые дома. Ну вот что, принамсі, Любовь Петровна и сын Денис рассказали Свободе.
Мы же не просим ни денег, кого ничего, нам не надо, у нас мы сами все.
Все же, действительно, мы же самые лучшие инвесторы.
Как привести наш дом, чтобы он не портил внешний вид.
Да, я же говорю, вот красивый дом, да. Вот мы весной вот утеплять дом, и чтобы вот именно под этот дом покрасить тоже.
Пожалуйста, надо, да. Пожалуйста.
Каждому покрасите. Скажите, приводите в порядок. Вот деревянный дом, он не годится портить. Давайте вы его или кирпичом, или выше поднимайте. Походите, с каждым человеком поговорите. Согласен, он не разумный, да. Потому что удивительно, вот 16 числа аукцион, да? Мы позвонили, та знакомая же. Вот, вы знаете, что у вас аукцион будет? Они первый раз слышат. Какой аукцион? А как это так? Аукцион вы проводите, да, вы не поговорили владельцы, ни с одним человеком.
Владельцы не знают, что их участки, собственно,
это Лукьяновича по первой поселковой, до нас. Вот. Значит, два квартала. Вот именно Восточная улица, Восточный переулок. Вот это вот все будет выставлен этот участок, да, на аукцион. Да, и еще застройщик. Ну а почему не поговорить? Ну никто же там, никто. Там же есть хорошие, большущие, отменные дома, понимаете? И я знаю, что там люди тоже не хотят, они тут хотят все жить.
Жыхары сельгаспасёлку Лебедзевы, якім пагражае высяленне, ім прапаноўвалі пераехаць у Фаніпаль. А зараз ізноў вашы званкі на свабоду.
Вітаю, Мігель Андрэй. Зараз разглядаецца генплан Мінска. Дык гэта цудоўна, калі для сталіцы гэта ўсё так робіцца. А цяпер цікавей было б, як ще б цэнтр рэгіёнаў бы заняцца так бы, як і Мінскам. А то Мінск-то жыве, а рэгіёны. Дзякуй.
Сирич и компания пытаются доказать, что в Беларуси и жизнь хороша, и жить хорошо. В газете «Народная воля» номер 89 на странице 2 за пятницу 13 ноября для доказательства они приводят сравнительную таблицу цен, подложенную «Россия и белорусские продукты стоят дороже, чем у нас». И цифры в ней. Молоко стерилизовано 3,2%, 1 литр у нас 67 центов, в России 1,1 доллара. Крабовые палочки заморожены у нас 65 центов, в России 84 и так далее. Каждому здравомыслящему человеку понятно, этот процесс естественный, поскольку импортер тоже должен заработать, иначе теряет сам смысл торговли. Возникает вопрос о поведении инициаторов безопасности белорусской власти. Они в очередной раз хотят пообезьянничать своей преданности власти? Или действительно уже у них не того? Алексей, Гомельской области.
Телефон для запису ваших водгуков у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Сегодня появился отметный помник на могиле народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина в Аушачах. Эту працу выконвали десятки людей с допомогой вертолета. Нашей корреспонденции Браниславе Станкевич мы потелефоновали у той момент, как она уже верталась из Аушачев. Добрый день.
Добрый день.
Так какая была миссия вертолета и чей это был вертолет?
Без вертолета авиации Министерства по надзвичайных ситуациях, напевно, не обошлось сегодня усталевание каменя помника, бо камень дуже великий, он вагой 2,5 тонны. И ситуация ускладнялась тем, что усталевать его треба было на могилках, где могила Рыгора Барадулина находится посередине. Могилки старые, зарослые древами. И супрацовники Министерства мучили выконать складанную задачу, спускаючи валун на тросе, потрапить менавіта у тое место, где находится могила. Вертолет Ми-8 находился на вышине и координовали деяние пилотов с земли. И вся эта операция 20-хвилинная приблизно, она была такая вот досить напруженная, потому что все хвалювалися за то, эти потрапить специалисты менавіта у тое место. И вот им удалось с миллиметричной докладностью потрапить, как бы этот камень лег менавіта на тое место, где он повинен быть. Дальше валун на эту могилу взятый у вёсцы Кубліча Ушацкого района. У эту вёску ходил в школу сябра Барадулина Василь Выкал. Так что валун зрадзімы. Надпись на валуне: Рыгор Барадулин, сын и гады життя. Побач будет стоять помник, який стоял ранее, помник мати Рыгора Барадулина. Ну и лечится, что по сутности усталевание этого валуна – это выконание апошней воли поэта. Бо у Рыгора Барадулина был верш, написанный в 1995 году, верш называется «Прошение», и там есть такие ростки: «Коли я дойду, поставьте мне валун сивый и крыш на валуне». Вот этот комплекс на могиле будет являть собой валун с высеченным на им крыжем, а на подмурках над могилля будуть укладені жорни, як символ адвічного життя, як символ адвічної пам'яті, як символ Білорусі.
А хто у вас обіг гэтую ідею і як збиралися сродки на гэты помнік?
Скульптор – це мінський автор Ігор Засімович. Значить, падрыхтавалі пляцоўку яшчэ з месяц таму, падрыхтавалі пры дапамозе мясцовых службаў, дарэчы, все адзначаюць, што вельмі добра спрацавалі мясцовыя ўлады, ўшацкі райвыканкам спрычыніўся да ўвасаблення гэтай ідэі. У прыватнасці былі арганізаваныя сілы мясцовыя, і каб заліць гэты падмурак на магілу, 25 рабочых цэлы дзень пераносілі ўручную 800 вёдраў цэмента.
Это были подробности Зушачоў, ну а жыхары вёскі Малая Багацька ў каштоўнай Мсціслаўшчыне кажуць, што толькі дзякуючы знакамітаму земляку, пісьменніку Максіму Гарэцкаму і яго музею, да іх праклалі дарогу. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Малая Багацькаўка памірае. Тут дажываюць свой век адны пенсіянеры. Сядзібы без прыгляду зарастаюць кустоўем і пустазеллем. У больш-менш дагледжаных дварах яшчэ цепліцца жыццё. 80-гадовай гаспадыні адной з такіх хат пытаюць, памятае яна Гарэцкіх і што чула пра аднаго з іх, Максіма. Пра род Гарэцкіх суразмоўніца шмат не ведае. Пра Максіма Гарэцкага кажа па-простаму.
Відна быў харошы чалавек. На яго дарогу нам пастроілі. Благодаря яго мы хоть в жизни увидели его. Была грязь, не доехать, трактор нанимали до асфальта. Вот теперь дедушка, слава богу, жить некому. Остались его 7 человек.
Живется тяжко? Так,
ну, дедушка, ладно, что дети его у нас есть, у города живут. Помогают. Да. Теперь лавка 2 раза в неделю приезжает. Пенсии получаем вовремя.
Литературный музей Максима Гарэцкага – филиал Мстиславского районного историко-археологичного музея. Ён пасярод вёскі. Музей открыли в 1993 годзе. Гэта звычайная сялянская хата, падзеленая калідорам на 2 палавіны. У адной экспазіцыя пра творчы і жыццёвы шлях Максіма Гарэцкага і яго блізкіх. Другая палова хаты этнаграфічная, перадае абстаноўку сялянскага побыту, у якім жылі гарэцкія. У сярэдзіне музей дагледжаны. Усё тут па-простаму. Не кідкія, але інфарматыўныя экспанаты, нефарбаваная падлога. Экскурсіі на беларускай мове.
Я ўсегда экскурсію пачынаю праводзіць, то я ўсегда гавару, што Максім Гарэцкі – гэта наш беларускі пісьменнік, і экскурсію я буду праводзіць на беларускай мове.
Кажа загадчыца музею Марія Пляшкова. Паводле яе музей Гарэцкага не застаецца без наведнікаў. Сюды рэгулярна прыязджаюць на экскурсіі школьнікі, неабыякавыя да беларускай культуры людзі. Суразмоўніца азначае, што ў літаратурнай частцы музею наведнікі часцей за ўсё спыняюцца каля стэнду аб зняволенні пісьменніка і ягонай смерці. На адно пытанне Марія Александровна не можа адказаць пэўна, як загінуў пісьменнік.
Всегда задаюць пытанні, чаму 2 свидетельства смерти. Я вот точно так объясняю вам, как и вам, что я не знаю по официальным данным, что Максим Гарэцкий был расстрелянный, а по неофициальным тут кровоизлияние в мозг. Помер в коме СССР.
Звонку музей вымагая ремонту. Некоторые бервенни спорохнели да зацвели. Багато якія потачил шашель. На протягу апошніх 5 год музеем опякуются активисты товариства белорусской мовы из Могилева до Дрибина. У минулую неделю яны наведаліся у Малую Багацькаўку, каб дапамагчы падрыхтаваць музей да зімы.
Бы дробіць это, прыбраць там, памыць эту падлогу, пыл этот прасіраць. Не было б Гарэцкага, не было б ТБМ, не было б і дзяржаўнасці нашай. Тым больш сёлета юбілей Гаврылы Гарэцкага, і пра яго ў нас так ніхто не ўзгадаў. Той ж самы малады был акадэмік, адзін з пачынальнікаў беларускай навукі. Яшчэ пару гадоў і гэтай вёскі не будзе. Але літаратурны музей мусіць захавацца, бо ўсё ж такі Гарэцкі адзін з пачынальнікаў сучаснай беларускай літаратуры.
Адзначае старшыня магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў. На вясковых могілках пахаваныя маці і бацька Гарэцкіх, Ахрасіння Міхайлона і Іван Кузьміч. Недзе ля хаты музею пахаваная каса сястры Максіма Гарэцкага Ганны. Ганна трагічна загінула маладой у Маскве. Там жа і пахавана. Вяртаючыся з складоў, завітаў да гаспадыні яшчэ адной сядзібы. А павёўшы пра мясцовае жыццё, пра музей, пра дэлегацыі, якія наведваюць яго, паскардзілася журналісту на работнікаў раёну, якія паводле яе зламалі стары калодзеж.
Это калодзеж старинная, что я жил письменник наш, Гарэцкий, а теперь испортили его. Была у нас вага журавлем. Сделали вертелку. Его уже делаете, когда установили все на место. Хотели вообще эту колодец есть. Так я села, кажу, вот закопайте меня, кажу, колодцы. Тогда здесь ничего не дала.
На одним з фотоздимків у музеї справді колодіж з журавом. Загадчиця музею каже, прибрали такий потрібний старим подважник, коли її не було на праці. Пригадали, що немало було охотних сфотографуватися побач со студнею з рідким для новоколля журавом, який застався з часов, коли жив Максим Горецький.
Сьогодні наші кореспонденти побували у родних письменницьких місцінах. Ну, а зараз славутая пісня на слови Ригора Бородуліна «Треба дома бивати частей».
Пальці пяче валют.